Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь и Россия подписали контракт на будовництво АЭС. Супраць лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича распочата новая криминальная справа. У турме КДБ застается журналист Антон Сурапин, якого подозрают у допомозе порушальникам белорусской мяжи со Швеции. Это и другие темы на протягу наступной полгодины нашего эфиру. Беларусь и Россия сегодня подписали генеральный контракт на будовництво АЭС у Островцы поводля российского проекта и за российские гроши. С этой нагоды в Минск приехал российский премьер Дмитрий Медведев. На атомную электростанцию Россия дает 10 миллиардов долларов, поведомляя Игорь Корней.
Дмитрий Медведев у Менску провел поседжение Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России, у парадку дня якого было два десятки пытаний. Перед початком поседжения Дмитрия Медведева принял Александр Лукашенко. Обудва выказали жадание протягивать проект союзной державы. Лукашенко назвал символичным приезд у недавним минулым своего коллеги по президентстве менавито в Беларусь.
Это тоже очень важно, что вы начинаете свою старую новую жизнь в политике с Беларуси, с проведения очень важного мероприятия. Говорит о том, что мы интеграционным процессам уделяли и будем уделять внимание. И вот этому ядру, нашему главному проекту союзного государства, мы будем уделять не только внимание, но и будем продвигать этот проект. Мы готовы к разговору по всем вопросам. В сфере обороны и финансов, и с учетом тех неблагоприятных тенденций, которые надвигаются на нас с вами, не то с запада, не то с юга, со всех концов.
Дмитрий Медведев и так само выказал сподевание на дальнейший плен от интеграционных проектов, которые совместно реализуют Москва и Минск.
За последний год практически, может чуть больше, мы прошли очень важный путь, вышли на совершенно иной уровень стратегического партнерства, который не может не радовать не нас в России, надеюсь, и в Беларуси такие же настроения. Есть вполне конкретные цифры, которые показывают, что мы работали не напрасно и работаем сейчас, даже в условиях действительно напряженной финансовой ситуации. Торговый оборот между нашими странами вышел на беспрецедентный уровень. Такого торгового оборота никогда не было. Это результат и совместной деятельности, и интеграционных процессов. Я имею в виду и в рамках союзного государства, и, конечно, в рамках таможенного союза.
После этого Дмитрий Медведев выправился у Заславия, где распочалося совместное поседжение керовников урадов и ведомствов. Один из головных пунктов – подписание генерального контракта на будовництво АЭС у Беларуси. Россия берется прокредитовать масштабную будовлю. Кошт питания – 10 миллиардов долларов. Активист ядерного супротива за Страуца Микола Уласевич наракая, что реализация глобального проекта отбывалась закулисно, без широкого громадского обмеркования, а это недопущально у выпадку с объектом, який несе потенциальную небеспеку для миллионов людей.
Как жители Островецкого района, как люди, которым больно от этого решения строить атомную электростанцию, конечно же, против. В соответствии со статьей 18 Конституции Республики Беларусь, Беларусь провозглашена из ядерной зоны. Решение принято узким кругом лиц, а точнее Советом Безопасности в конце 2008 года. Затем уже последовали решения других органов. По существу это келейное решение, оно не обсуждалось широко среди общественности. То обсуждение, которое было 9 октября 2009 года в Островце, это не обсуждение, это просто издевательство. Поэтому мы считаем, что обсуждение должно быть всенародным.
Российский бок обещает Беларуси широкую финансовую поддержку. Наместник министра финансов России Сергей Старчак заявил, что Украина має усе шансы отримать до конца года четвертый транш кредиту антикризисного фонда Евразес. Навод не глядя на то, что программа приватизации державной уласности в Беларуси идея с тяжкостью.
Зменского передавал Игорь Корней. У день визита в Беларусь российского премьера Медведева суд Московского района Менску осудил активистку Молодого фронта Касю Галицкую на 10 суток административного арешту. У этот же день у Менску были затриманы и осуждены белорусские и российские активисты антиядерной кампании, поведомляет Галина Бакунчик.
Молодафронтовку Касю Галицьку затримали напередодні у будинку Московського суду, куди вона прийшла підтримати своїх поплічників у Молодому фронті Романа Васильєва і Владимира Яроменка, які були затримані і осуджені на 12 і 15 суток відповідно. Яшчэ адзін актывіст Маладога фронту Алексей пасля вяшчэння прысуду Касі Галіцкай пра падзеі вакол маладафронтаўцаў выказаўся гэтак.
Нашым спецслужбам ужо настолькі няма чым займацца перад візітам гаспадара Медведзева, што яны ўжо пачынаюць хапаць актывістаў ужо не за ўдзел, напрыклад, у масавай акцыі, а проста ад таго, што ім трэба справаздачыцца перад сваім кіраўніцтвам за барацьбу з так званым пятай калонай у Беларусі. Гэта можна назваць такім палітычным псіхозам.
Кася Галіцкая была затрымана ў будынку суду Маскоўскага раёну Менску. Паводле ж паказанняў міліцыянтаў, якія былі адзінымі сведкамі ў судзе, Касю затрымалі на вуліцы каля будынку паліклінікі, дзе яна прылюдна брыдкасловіла, не зважала на іх заўвагі. Пры гэтым сведкі давалі супярэчлівыя паказанні, аднак суддзя Таццяна Матыль, якая знаходзіцца ў спісе неўязных ў развязу, не звярнула на гэта ўвагі, прызнала Галіцкую вінаватай і пакарала 10 суткамі адміністрацыйнага арышту за хуліганства, гаворыць праваабаронца Наста Лойка.
Разыходжанне сведак мы назіраем амаль у ўсіх палітычна матаваных працэсаў, паколькі яны відавочна хлусяць, мы даўно заўважаем тэндэнцыю, калі людзей прэвентыўна затрымліваюць перад нейкім падзеннем. Гэта абсурд з аднаго боку, а з іншага боку беларускі ўлады празмерна звяртаюць увагу на прыезд расійскіх гасцёў, што напэўна таксама іх турбуе пытанне незалежнасці Беларусі.
У дзень суду над Касяй Галіцкай у Менску таксама былі затрыманыя актывісты антыядзернай кампаніі ў Беларусі Таццяна Новікава і Ірына Сухі, расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Жароўскі, а таксама праваабаронца цэнтру прававой трансфармацыі Міхаіл Мацкевіч. Актывісты і калегі планавалі перадаць у амбасаду Расійскай Федэрацыі адкрыты зварот супраць падпісання генеральнага кантракту на будаўніцтва Астравецкай АЭС, які запланаваны для зацвярджэння ў рамках візіту ў Беларусь расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева. Гаворыць кіраўніца цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова.
К сожалению, мы вот не знаем, как долго господин Медведев собирается пребывать в Республике Беларусь, и понимаем, что, вероятно, такая временная изоляция превентивная гражданских активистов-экологов связана с тем, чтобы не предотвратить демонстрацию позиции белорусских экологов относительно вопроса строительства атомной станции, хотя петиция и требования уже донесены до российского посольства. И сейчас вопрос в том, как долго и по каким предлогам людей будут удерживать во временной превентивной изоляции.
Сказала кіраўніца цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша апытанне. Сёння падпісаны кантракт на будаўніцтва расійскай кампаніі Астравецкай АЭС. Ці патрэбная Беларусі свая атамная станцыя паводле расійскага праекту? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, з эканамічнай кропкі гляду так патрэбна, таму што гэта вялікія грошы. Во Францыі хіба што 70% атамнай электраэнергіі. Я думаю, што трэба. Ну, я ведаю, што расійскія спецыялісты адныя з найлепшых у свеце, таму ў мяне няма ніякіх сумненняў на гэты кошт.
Вы знаеце, Чернобыля хватіла. Хватіла Чернобыля, чесна говоря, і час людзі страдаюць. Эти деревні побросалі. І с адной стороны, та оно хорошо. Хорошо, станции, свет, все так. Ну, а с другой стороны, а если она тоже взорвется, и что потом будет? А тем более Гродно, рядышком. Это катастрофа очень большая. Так что она, в принципе, и не нужна.
Потребна. Потому что у нас нет своего топлива.
Энергия никогда не бывает лишней.
Ну, я думаю, кто там выше сидит, тот лучше знает. А по мне этого хватает, что есть. Так что не знаю я вообще, в принципе, не знаю.
Без комментариев. Не могу.
Я считаю, что атомная станция сейчас действительно это нужное дело. Почему? Везде. Ну, потому что это все же будет и электроэнергия, и дешевле все это будет. Это уже сейчас во всем мире. Все же какие-то технологии новые. Я думаю, что об этом думают. Во всех государствах есть, почему бы у нас нет? Почему мы платим такие деньги, так сказать?
Я просто немножко касаюсь энергетики сам профессионально, да? На мой взгляд, в первую очередь, это неокупаемо. В итоге просто, ну, если так посмотреть, Европа, да, все раньше гордились Францией, сколько у них более, там, почти 80% атомной энергетики было, да? И почему Франция сейчас устраивается? Наверное, все-таки не зря отказываются от этого. То есть я считаю, что, как бы, экономия изначально какая-то будет, но, скорее всего, это будет фикция, как и большинство у нас здесь все на документах.
Нет. Ну, потому что это даже того, что это российский проект. Вот он совершенно не нужен. У нас уже было Чернобыль. Нам достаточно.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, ці патрэбная Беларусі свая АЭС паводле расійскага праекту. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разбурана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусь і Расія падпісалі кантракт на будаўніцтва АЭС. На атамную электрастанцыю пад Астраўцом Расія дае 10 мільярдаў даляраў. Супраць лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. У турме КДБ застаецца журналіст Антон Сурапін, якога падазраюць у дапамозе парушальнікам беларускай мяжы са Швецыі. Таксама затрыманы мянчук Сергей Башарымаў, які нібыта здаў шведам кватэру. У Беларусі зноў назіраецца ажыятажны попыт на валюту. Паводле Нацыянальнага банку такога не было з сакавіка мінулага году. Апазіцыйныя партыі фармуюць ініцыятыўныя групы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія вылучаюцца шляхам збору подпісаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Супраць лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі нумар 13 у Глыбокім. Калі Дашкевіча прызнаюць вінаватым, яму пагражае яшчэ адзін год пазбаўлення волі. У сувязі з новай крымінальнай справай супраць Дашкевіча міжнародная амністыя выступіла з заявай і заклікала ўсіх неабыякавых людзей звяртацца да беларускіх уладаў з лістамі пратэ. Сітуацыю вакол Дзмітра Дашкевіча для Радыё Свабода каментуе былы палітвязень Валер Ліванеўскі.
Поэтому, если был доклад по вот этих ситуаций, я думаю, что это будет очень полезно, что основа 411 статьи – это предыдущее так называемое нарушение режима. Если были ли эти нарушения режима в действительности, и в чем они заключались? То есть мы вообще знаем, в чем заключаются такие вот нарушения режима, из-за которых необходимо человеку добавить год тюрьмы. Что такое страшного там совершил? Потому что вообще эта 411 статья в идеале, она предназначена для отпетых уголовников, которые вот убийц, там, которые не исправляются, которые зону там терроризируют и так далее. То есть так называемых авторитетов, которых давно уже реально в Беларуси нет. А то, что там он где-то не застрелился, где-то еще что-то, это настолько мелкие эти вещи, что дадут Дашкевичу год дополнительно, будут давать всем политзаключенным по году дополнительно. То есть это войдет в отработанную схему, будут просто давать автоматы.
Гэта было меркаванне былога палітвязня Валерія Ліванеўскага. А вось што нашаму радыё сказала нявеста Дзмітра Дашкевіча, намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Сапраўды зараз будзе адбывацца следства. Следства гэта хутчэй за ўсё мінскія перамовы людзей, которые кантралююць сітуацыю з Дашкевічам, которые будуць вырашаць, які срок яму даваць. А за што тут вельмі вельмі проста за характар, за стойкасць, таму што це іх просто ламаюць у турмах і робяць усё магчымае, каб яны баялись пасля трапляць туды нану, каб яны баялись займацца грамадскай палітычнай дзейнасцю далі, каб яны выходзілі і проста не падымалі з падлогі вочы. І відзіш сваімі радыкальнымі дзеяннямі дэманструеш, што не пытаецеся гэта рабіць нами, что он только радикализуется и показывает, что лепше им его просто вызволить.
Змейцер Дашкевіч разам з актывістам маладога фронту Эдуардам Лобавым быў затрыманы ў Менску за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 18 снежня 2010 году. Маладых людзей прызналі вінаватымі ў збіцці двух мінчан і асудзілі Дашкевіча да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. У верасні мінулага года яму прапаноўвалі напісаць прашэнне аб памілаванні, але ён адмовіўся. У апошні час Дашкевіч неаднаразова змяшчаўся ў штрафны ізалятар. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала лідара маладога фронту вязнем сумлення. Тим часом у тюрмі КДБ протягують утримлівець журналіста Антона Сурапіна, якого подозрають у допомозі порушальникам білоруської межі з Швецією. Повідомляється так само, що КДБ по справі Медведіков затримав Мінчука Сергія Башаримова, який нібито здав шведам квартиру. Передає наш кореспондент Олег Грудзілович.
18 липня минає 5 днів, як був затриманий фотограф-початковець Антон Сурапін. Студент журфаку по-ранейшому утримлюють у ізоляторі КДБ «Американка». Його підозрюють у допомозі шведам, які 4 липня пересекли на легкомоторному самоліті білорусько-литовську межу і скинули над вінцом плюшових медведіків з закликом до свободи слова у Білорусі. Мати журналіста Ірина Сурапіна, яка живе у Слуцьку, каже, що мусила з'їхати з Мінську, так і не здолівши передати сину у тюрму передачу. Сьогодні на просьбу Аліни Сурапіної передачу відносили синові сябри, але американці їм відмовили. Звісток про сина від адвоката мати так само не має.
Адвокат не дзвонить, видно, вона ще не зв'язувалась ні з ким, мені ніхто не дзвонив. Передачу у ребят не взяли, я вчора оставила, так як сьогодні прийомний день, все їм оставила, понесли, сказали, тільки від родителей. Это шок для меня, конечно.
На наступний день після затримання Антона Сурапіна слідчик КДБ позвонив його матері і повідомив, що його затримали для перевірки на 3 дні. Про 3 дні стало відомо, що термін затримання протягнули до 10 днів. У Центрі інформації і сувязі з громадськістю КДБ нічого не кажуть про те, коли скончиться перевірка Антона Сурапіна і ввогалі не коментують справу об медведіках. Так само без відказу покинули там питання про те, чи затриманий поводлі гэтай справи Мянчук Сергій Башаримов, який нібито здавав мінську кватеру громадянам Швеції, дотичним до польоту самоліта 4 липня. Мати затриманого журналіста Антона Сурапіна каже, що її про сувязь її сина зі шведами і Мінчуком Сергієм Башаримовим нічого не відомо.
Вчора бачили в інтернеті з мужем, то він вроде би як квартиру здавав, але уверяю вас, Антон к этому делу вообще отношения не имеет. То, что фотографии ему прислали, это я вам как мама заявляю, это правда, потому что он нам рассказывал с отцом первыми, что ему прислали сенсацию. Я, мама, это опубликую, потому что это сенсация. Вот и все. И он не связан никак с этим делом, даже не связывайте, и никаких этих я не знаю башамировых.
Поводле журналисту Еврорадио Сергей Башаримов працует у риэлторской фирме, якая сдает житло у тимлюку замежникам. 7 липня Сергей Башаримов поводле супрацовников фирмы не вышел на працу. А поводле мати Сергія Башаримова, у той же день її звонив слідчий з КДБ і повідомив, що сина затримали для перевірки відносно підозрення у допомозі групи особ, які незаконно пересекли межу. Перевірка повинна була скончитися 18 липня, але звісток про визволення риэлтора нема. У Міністерства оборони Білорусі дагэтуль не признали, що 4 липня замежний самоліт пересек білорусько-литовську межу і праз певний час вилетів з Білорусі. Суперечливые известки доходят из Литвы. Министр обороны Литвы Раса Юкновичене в интервью редактору сайта Hart.net.7 Наталья Радиной, якое заявилось 17 липня, сказала про пролет шведского самолета, что с их боку яны ничего не зафиксовали. Журналистка Гэтек прокомментовала такую заяву.
Когда я уточнила, что, тем не менее, литовский сайт Delphi сообщил о том, что все-таки был зафиксирован этот перелет, и об этом говорили литовские чиновники, она снова повторила, что мы ничего не зафиксировали, и на этом закрыла тему. Сегодня я разговаривала с Томасом Мазетти, пилотом, который летал над Белоруссию, и он сказал, что это неправда. Он очень бы хотел сам связаться с министром обороны Литвы и передать ей видео, как раз снятое с самолета, когда они летали над Белоруссией. Они действительно повторили события 20-летней давности, то, что сделал Матиас Руст, и тем самым они показали, что все уверения Лукашенко по охране союзных границ, и в том числе воздушной границы, это абсолютная ерунда и блеф.
Сказала редакторка сайту Харте97 Наталья Радина. Вы слушаете «Свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Сліжэвіч з Мінску. Сапраўдных выбараў у нас ўжо даўно няма. Ёсць добра распрацаваны сцэнар, на падставе якога кожны раз перад публікай разыгрываецца спектакль. Імітацыя выбараў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У Білорусі знову назирається ажіотажний попит на валюту. Поводле Національного банку, у червні насельництво порівняно з травнем набуло валюти на 17,5 мільйона доларів більше, чим продало. Такого не було з соковіка 2011 року. Чи зв'язано це тільки з сезонними відпочинку, коли люди традиційно набувають валюту, щоб відпочити за межою, спиталися ми у експертів. Борис Жаліба, доктор економічних наук, професор, відзначає, що рублєва маса у Білорусі почала надзвичай хутко рости. Коли у травні її прирост склав 5%, то у червні вже 14%.
Ну, а люди сьогодні письменні, вони назирають і читають СМІ, і бачать, що прирост рублєвої маси, і він такі темпи, бачите, що більш хуткі і хуткі. І у людей натурально так зване інфляційне чекання на конт рубля. Це так само об'ясняє їх мотиви. Проч того, що і пам'ятаєте, президент сказав, що повинна ще раз зрости ставка першого розряду з 1 жнівня. Це так само люди відчувають і запасаються валютой, поэтому я лечу, что это не только отпуски, это еще вот такие инфляционные чекания населения.
А вот меркование Евгена Прейгермана, директора по доследованиях либерального клубу.
Два фактора основных. Первый – то, что для отпочинку людям валюта потребна. И другой фактор – это то, что снижается ставка рефинансирования, и люди начинают уже переводить те рублевые депозиты, что были, в валюту. И зрозуміло, что им спочатку треба набыть валюту, а потом уже и откласть ее там где-то на хате у загажных, и так само у якости депозита валютного перевести. И эта тенденция, она уже назиралась где-то с травня, потому что менавіта недзе на той час пачалі сканчацца трохмесячныя кантракты, якія людзі заключалі па рублёвых дэпазітах.
Меркаванне эканаміста Яўгена Прыгермана. У Беларусі зноў назіраецца ажыятажны попыт на валюту. У райцэнтры Чэрікаў, што на Магілёўшчыне, знеслі стары будынак, узведзены пры канцы 18-га стагоддзя. Гэта быў найдаўнейшы будынак райцэнтру. Разбурылі яго хутка і без грамадскага меркавання, пра гэта наракаюць краязнаўцы. Улады адказваюць, дом быў у аварыйным стане. Расказвае Андрей Белагубаў.
Про то, что старый будинок снесли, свободе поведомил жихар райцентру Семен Понизовцев. Ён фотограф и краезнавца. Поводле яго 3 года будинок пустовал. Коли краезнавца доведался, что дому погрожая небеспека, то поспробовал его выратовать, але не поспел.
Он, видимо, добыл гроши на утрамание его. Я кажу, что проблемы не было, снесли, да и все. Я одно знаю, что дом мощный и вытримывает еще сотни годов, бо метровые стены маленькие. Там только была прохудевшая столь. Не доглядали, вода протекала на даху. Мы же хотели сбирать подпись за захование, а то куля памятились, уже все, почали бурить.
Теперь на месте старой камяницы пустка. Плянуется, что тут зробят газон с кветником. А пошняя установа, якая местилась у знесенным будинку, был районный суд. У советские часы тут кватаровал райвыканкам. Еще один черковский рупливец с захования историчной спадщины, спадар Василь, зазначая.
Люди отнеслись вельми негативно, обурались. Во-первых, это нерациональная справа. Перекрытие только дровляное подгнили. Можно было заменить это. И не вельми финансоемкая и працоемкая справа. Это самый старый будинок в городе Черкове. Зробленный из вельми доброго будовничего материала, кирпича, железняка. Этот будинок сейчас не был занесен в спис оховываемых памятников истории и культуры.
У Черковским райвыконкаме заявляют, что снесли будинок законно. В соответствии с установленными процедурами.
Это не является историко-культурной ценностью и заключение специализированной организации о том, что это здание аварийное, реконструкция не подлежит, там деревянные перекрытия. Поэтому было ликвидировано в установленном порядке. Это все смотрел комитет госконтроля. Это все законно. Есть заключение специализированной организации.
Как заявляют краезнавцы, изнесенный дом узвели в 1789 году поводле проекту архитектора Виссариона Павлова. Будынок был часткой уникального ландшафта, у яким заховалась стародавняя планировка в улиц местечка. Разбурывши дом, улады порушили гэтую уникальность, твердить местачковцы. Про то, что дома на улице Советской 7 больше няма, ведая мастак Алексей Марочкин. Ён народился у Черековском районе, а ягоный брат живе дагэтуль у райцентры. Брат рассказал спадару Марочкину про лёс старого будынка.
Ведаю, гэта старыя будынкі далёка ад рынку старажытнага Чэрыкаўскага. Старыя будынкі трэба захоўваць, тым больш у такіх раёнах, гарадках, которые не багаты на архітэктурныя помнікі. Гэта варварства. Тут ўсё на сумленні начальства раённага. Канешне, мясцова начальства ніякіх референдумаў і пытанняў не прыводзіць.
Зазначае мастак Алексей Марычкін. У Чэрыкаве са старых будынкаў яшчэ застаўся былы касцёл, у якім цяпер дом культуры, пра сквер ад знесенага будынка ацалеў ягоны блізнюк. Там раённы аддзел культуры. Па райцэнтру раскіданыя яшчэ некалькі старых камяніцаў.
З Магілёўшчыны перадаваў наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Хочу выказать меркование. Вот вчера я была в Минске, и вы знаете, я посмотрела, на каких машинах они ездят, сколько много машин, какие дома они строят, в каких они квартирах живут, и вы их еще критикуем. Да по барабану им наша критика. Они живут и наслаждаются полной жизнью, а мы все откинуты за борт жизни. Да они нас всех перевешивают за своего этого батьку. Никаких аргументов нет по сравнению с тем, как они жируют в этом Минске. И только остается думать, на какие шиши. Ведь есть вот теневая экономика, которая работает. Сина.
Чему не чувать у Витебска белорусских знаменитостей, як Леона Вольского и других? Чему их не пускают на сцену? Со всего света собрали. А где наши? Нечто не чуть. Каб Путін ды Медведзеў награждалі беларусаў такімі наградамі, як наш чыноўнік. Хай бы падумаў о сваіх. Вось каго трэба награждаць скарынай, а то разбрасываюцца такой старыной, не па назначэнню. Людзі хочуць іх слухаць і відзець, а адзін чыноўнік запраціў толькі са сваім мненнем считаецца. Людзі возмущаюцца. Слухачка.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что поставит ее мужчина, я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
На хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусь і Расія падпісалі кантракт на будаўніцтва АЭС. На атамную электрастанцыю пад Астраўцом Расія дае 10 мільярдаў даляраў. Супраць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калюні. У турме КДБ застаецца журналіст Антон Сурапін, якога падазраюць у дапамозе парушальнікам беларускай мяжы са Швецыі. Таксама затрыманы мянчук Сергій Башарымаў, які нібыта здаў шведам кватэру. У Беларусі зноў назіраецца ажыятажны попыт на валюту. Паводле Нацыянальнага банку, такога не было з сакавіка мінулага году. Апазіцыйныя партыі фармуюць ініцыятыўныя групы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія вылучаюцца шляхам збору подпісаў.